говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж», который мы откроем словом иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля трех храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в день памяти святых царственных страстотерпцев. А затем, минут примерно через 10, вы услышите очередную 15-ю передачу из фондов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Это цикл авторских бесед доктора филологии, доктора богословия, преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева. И сегодня он начинает разговор о личности и творчестве Льва Толстого.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Только что мы совершали память святых царственных страстотерпцев, скорбные торжества, уже получившие в народе название «царских дней». В один из этих дней было сказано слово на память святых царственных страстотерпцев иереем Алексеем Кнутовым, кандидатом богословия, клириком Карельской и Петрозаводской епархии.
Это великие святые, просиявшие на небосводе святых. И, к сожалению, немногие все еще это понимают. Довольно много, но не все из верующих людей. А между тем они очень могут помогать и помогают всем, кто их почитает, всем, кто к ним обращается в молитвах. В 90-е годы было такое народное движение за канонизацию царственных страстотерпцев. Это были 90-е годы, когда совсем недавно вроде бы пала коммунистическая ига, и были надежды на возрождение России, в ее нравственном величии, восстановлении после вот этой вот разрухи, развала Советского Союза. И вот многие связывали вот возрождение страны с канонизацией святых, царственных мучеников. Казалось, что вот только достаточно прославить их, и вот Россия восстанет из пепла и будет сиять мощью духовной, внешней, материальной и так далее. Канонизация этих святых произошла, как мы знаем, в августе 2000 года. Возрождение страны в том объеме, той мощи, как на это надеялись, не произошло. После этого сказать, что вот интерес царственным мученикам, не у всех, но у части какой-то, почти кто как раз связывал возрождение России, он, если не пропал, то он сильно понизился. И вот это такое вот интересное явление, о котором стоит поразмышлять, почему же это произошло. Государь Николай II, он, неся достойно, по совести, со страхом Божьим свое служение, он делал все, чтобы спасти Россию от того, к чему она двигалась. Он это чувствовал, человек, он был очень глубокий, умный. Тем более, что, как мы знаем с вами, благодаря пророчеству, он был открыто, что произойдет с страной, что она будет залита кровью, что произойдет с ним самим. Вот, поэтому он об этом знал и к этому готовился. Но тем не менее он поступал, как поступают люди, согласно народной поговорке, собрался умирать сей рожь. И все 20 лет, с лишним лет своего правления он сеял рожь, он делал все для блага страны, и на самом деле он очень многого добился. Самым главным достижением его правления, во внешнем таком отношении, материальном, вот вы сейчас... кто знает, а кто не знает, задумайтесь, что же это было такое. Самое главное достижение его правления было то, что народонаселение Российской империи за 20 лет его правления увеличилось на 50 с лишним миллионов человек. Это примерно треть всего народа, какой был, вот, на треть населения страны увеличилось. Это огромный шаг. И само по себе это говорит о том, что если люди рождались, что народ жил-то неплохо, потому что когда народ живет плохо, как мы знаем, численность населения не увеличивается, а наоборот уменьшается. Но, тем не менее, это несчастная революция, это катастрофа с последующей гражданской войной произошла. И вот некоторые по своей слепоте, по своему неразумию обвиняют его в том, что он виноват в этом. Но тут вот можно вспомнить в связи с этим такую богословскую загадку. Может ли Бог создать камень, который не может поднять? Может ли Бог создать камень, который не может его поднять? На самом деле может. Этим камнем является сам человек, потому что Бог, как мы знаем, не может спасти человека без самого человека. И вот царь не мог спасти Россию без самого ее народа, без участия народа в спасении страны. И поэтому он не Господь Бог, чтобы сделать невозможное. Но вот он что сделал, то сделал. Он спас свою малую церковь, свою семью. И вот почему я об этом так, может быть, довольно подробно рассказываю? Потому что обстоятельства их жизни, их кончины, они дают нам некоторый ключ к пониманию того, что сегодня происходит, и в том числе в связи с почитанием царственных мучеников. Царские мученики, они очень любили и любят, и будут любить Россию. Они молятся на небе за нас, за наш народ, за все ее наши беды, за все наши грехи. Они хотят, чтобы мы действительно, прежде всего, к Богу вернулись. Но они не могут это сделать без нас. И возродить страну они тоже могут, как они могли это сделать тогда. Но они не могут это сделать, если сам народ этого не будет хотеть, если он не захочет, прежде всего, духовно проснуться и пробудиться. А тогда как вот в чем, так сказать, наше отношение к ним? Вот, потому что в 90-х годах многие-то видели их как спасателей Отечества, а это, получается, по факту не произошло. А ответ на этот вопрос он такой, что вот они спасли свою малую церковь, свою семью, пройдя вот этот мученический крестный путь. И они могут помогать нам всем вот в нашей собственной личной жизни и в каких-то житейских каких-то нуждах. Ну, конечно, прежде всего, в спасении нас. И поэтому мы живем в таких обстоятельствах, когда думать уже о спасении всей страны именно в таком духовном отношении, наверное, ну, мечтать об этом можно, конечно, и нужно, но реальность такова, что мы не видим особо никаких признаков этого. Мы видим только тление такое, вот идет вот эта страшная война, это бойня, столько уже жертв с обеих сторон, а люди спят духовно, по большей своей части. И поэтому в связи с этим наше отношение к царственным мученикам, это вот обращение к ним, конечно, и молиться о России нужно к ним, но, наверное, прежде всего это, чтобы они нам самим помогли спастись, чтобы мы своей собственной малой церкви как-то построили, организовали и сами спаслись на этих кочках среди погибающего большого корабля. Может быть, то, что я говорю, это как-то, так сказать, не очень оптимистично, но это такой трезвый реализм, который все-таки, видимо, отражает нашу реальность. Поэтому будем почитать их, будем просить их помощи, будем преклоняться перед их подвигом, будем подражать им, их терпению, их прощению врагов. И это будет действительно то, что нашему времени дано по нашим немощам и по нашим грехам. Thank you.
из архивов радиостанции «Радонеж. Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Лев Николаевич Толстой. Он вошел в историю русскую прежде всего как великий писатель, но он ведь еще и религиозный реформатор. Во всяком случае, он предпринял попытку создать новую, обновленную мировую религию. Да, это кончилось неудачей, но попытка была. Родился Толстой в 1828 году, а умер в 1910. Нетрудно сосчитать, что среди русских классиков Толстой – долгожитель. Ведь подумать только, сколько перемен произошло вот на протяжении этих 80 с лишним лет. Он родился и более 30 лет прожил при крепостном праве еще, а в конце жизни застал первую революцию. Да и до 17 года уже было рукой подать. Когда он был еще молодым человеком, единственное средство сообщения – лошади. А в начале 20 века уже самолеты стали летать. Ну, конечно, еще не транспортное средство, но начиналось уже это. Средство связи прежде – только почта. Почта, да на лошадях письма возили. А вот уже в начале 20 века мы читаем в дневнике Толстого запись. Говорил в телефон, так раньше выражались, говорил в телефон с Чеховым. Телефоны появились. То есть такие резкие изменения во всем, что это, конечно, не могло не повлиять на саму манеру мышления человека, на отношение его к жизни. Все меняется, человек меняется. И кто-то приходит к мысли, и таких людей немало, что вот те религиозные установления, которые связаны с мировыми религиями, и не обязательно мировыми, со всевозможными большими, малыми, они ведь все тоже устаревают. Ну, хорошо, раньше когда-то вот был мудрец, который дал основы этой веры, но прошло уже так много, тысячи лет, все изменилось. Неужели, каким бы ни был человек, ну, семи пядей во лбу, 77, он может все на тысячи лет вперед узреть? Да нет, конечно. И вот тут одна очень важная проблема возникает. Да, конечно, человек, каким бы он ни был, он всего предусмотреть не может. То, что он сказал, через тысячи лет может и устареть в чем-то. Но Бог, у которого тысячи лет как один день, он от имени вечности устанавливает те законы, которые и запечатлеваются в основах веры. Бог не зависит от времени. Бог в том, что Он говорит, в том, что Он устанавливает для человека, Он не может устареть, Его нельзя обновить. И вот тут как раз и возникает та проблема, которая на протяжении многих и многих веков и тысячелетий возникала перед людьми. Толстой здесь не оригинален. Проблема природы Христа Спасителя. Вот, а всех прочих основателях религии, там будь то Будда, Магомед, Конфуций, Лао-цзы, да много их еще всяких было, тут ни у кого ни сомнений, ни споров никаких. Да, это были люди, человеки. А вот Христос. Ну, мы знаем, множество споров, всевозможные ереси возникают, всякие там арианство, несторианство. И вот рациональная мысль в XIX веке приходит к выводу, который кажется непреложным. Да, вот жил такой, это историческая личность, Иисус, сын плотника, но он человек и только человек. Для Толстого это проблема жизненно важная, потому что он, еще будучи совсем молодым человеком, решил вот эту новую религию создать. И вот в 1855 году, в самый разгар Крымской кампании, а Толстой, как известно, боевой офицер, артиллерист, Он воевал в Севастополе, на знаменитом 4-м бастионе. И вот он записывает в дневнике, 55-й год. Напомню, родился в 28-м. Возраст сосчитать нетрудно. «Нынче я причащался». Вот, кстати, на этом тоже можно остановиться. Толстой был человек очень искренний. Он не терпел никакой лжи внутренней. И поэтому, если он пишет в дневнике «я причащался», причем это ведь война, то тут, несомненно, это церковный человек. Вот когда гораздо позднее он, ну, ошибочно, конечно, но решил для себя, что таинство – это обман, и причастие – это обман, он тут же от этого отказался. Здесь вот перед нами еще человек церковный. И далее. «Вчера разговор о божественном и вере», вот посмотрите, значит, о чем там офицеры разговаривали, «о божественном и вере, навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. Религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Вот эти слова очень важны, их надо осмыслить, потому что в этих словах, по сути, вся программа религиозного реформаторства Толстого. Тут можно сравнить это с зерном, которое вот появилось, но ростки оно дало гораздо позднее, потому что вот это вот реформаторство-то толстовское, оно началось уже в начале 80-х годов. То есть четверть века эта мысль где-то отлеживалась в глубине сознания. Но тем не менее в этой мысли вот как в зерне уже все есть. Зерно может лежать долго, а потом бросили его в землю, и появилось растение. Вот толстовское зерно 25 лет ждало. Итак, новая религия, соответствующая развитию человечества. Тут ничего оригинального. Человечество развивается, надо все потихонечку обновлять. Но вот дальше, религии Христа, не какой-то новой своей толстовской. Хотя на самом-то деле религия была именно толстовская, так ее и назвали толстовство. Значит, от Христа он как бы не отрекается. Но для Толстого важно, что Христос, если он Бога-человек, то он не может быть обновлен. Значит, для Толстого вот как бы привлекательна эта мысль. Человек и только человек. Иначе все бессмысленно. И Толстой к этому приходит в конце концов. Да, там, потом, позднее, но здесь вот как в зерне это уже заложено. И дальше. А что означает вот это вот обновление? В чем человечество преуспело? А оказывается, вот есть нечто, что относится уже к прошлому, что устарело, как бы обветшало. Это вера и таинственность. Надо от этого очистить. И, по сути дела, поэтому толстовское учение в полном смысле религии-то нельзя назвать. Веры нет. Вера не нужна. Веру он заменил разумом. Таинственность, все таинства для Толстого позднее тоже были на уровне вот какого-то обмана, магизма. Он это тоже отрицал. Позднее. И самое главное, вот, а смысл этой религии какой? Не будущее блаженство, то есть не потусторонний мир, загробный, горний мир, как лучше это назвать. Да нет, он горнего мира как бы не знает. А вот нужно блаженство здесь, на земле. По сути дела, Толстой хочет создать новые социальные учения, но основанное на христианских началах. И скажем так, эта мысль появилась, но где-то вот она там отлеживалась и почти никак не проявлялась. Надо сказать, что вообще у Толстого всегда замыслы, планы были грандиозные. Он, например, поставил перед собой задачу стать великим писателем на уровне гениев мировой литературы. На меньшее он не соглашался. это ему удалось осуществить. Там же вот в Крыму он задумал реформу армии провести. Подумать только, совсем молодой человек, вот, армию реформировать тоже немало. Ну, конечно, все это меркнет рядом вот с этой мыслью о новой религии. Только замахнуться на эту мысль, а он посмел. И та мысль, что почему бы с людьми не посоревноваться? Пусть они самые великие из всех, какие жили на земле. Да, я буду, так сказать, вступлю в творческое соревнование с Гомером, Шекспиром, с Данте. Это в литературе. А теперь и другое. Буду соревноваться, буду обновлять Будду, Магомета, Христа, если он только человек. Поразительно. И вот у нас сейчас люди православные, часто имени Толстого уже не могут спокойно слышать. Говорит, как можно вообще говорить о Толстом, об этом еретике? Кстати, не совсем верно его называть еретиком, потому что он не еретик. В каком смысле? Еретик – это человек, ну, скажем попросту, который в основе веру принимает, но в каких-то моментах в чем-то не согласен. Вот все хорошо, вот в этом вот я думаю по-своему. Это может быть в каких-то в одном-двух пунктах. Толстой создает новую религию. То есть это нечто большее, чем ересь. Можем ли мы сказать, что по отношению к христианству, допустим, Магомед еретик? Да, наверное, нет. Он более чем еретик. Вот то же самое и Толстой. Да, так вот, ну это оговорка. Так, к слову пришлось. Так вот, если слышат люди имя Толстого, говорят, что ну как можно говорить о Толстом, как о великом писателе, а вот он такой, а вот он и Христа отрицал, а вот он с церковью боролся. Да, это действительно так. Но это пришло уже позднее. Толстой, религиозный реформатор, это Толстой последних 30 лет своей жизни. А перед этим еще целых 50. Мелькнула мысль, где-то там отложилась в глубине, лежит зерно, еще не прорастает. А Толстой, если бы, правда, об истории, как известно, нельзя говорить в сослагательном наклонении, но вот если бы Толстой умер где-то в конце 70-х годов, после написания «Анны Карениной», вообще никакой проблемы толстовства, его ереси, как там ни назови, не было бы. И те какие-то намеки на будущее отклонение от христианства, которые можно встретить и на протяжении всего творчества Толстого, они были просто бы незаметны нам. И теперь задним числом их можем яснее разглядеть. Так вот, если бы он после написания «Анны Карениной» умер, он бы вошел в историю просто как великий, действительно, мирового уровня писатель, без каких-то религиозных отклонений. Писатель, который в основном дает православное христианское осмысление бытия. И особенно ясно вот эта вот православность Толстого в воззрении на мир ощущается в его шедевре, в «Анне Карениной», да и в «Войне и мире» тоже. Так что тут нужно всегда различать его творчество, которое часто вне его вот всех этих религиозных заблуждений. Даже и в эти последние 30 лет. Ну, допустим, все в детстве читали рассказ «Филиппок». А что там еретического, богопротивного? Хороший, прекрасный рассказ, который можно сейчас детям читать. Ну и уж, конечно, вот первые 50 лет жизни Толстой в разные периоды по-разному относился к жизни церковной. Когда-то более ревностно и в церковь ходил, в таинствах участвовал. Когда-то, ну, может быть, равнодушнел к этому, не так, что вот отрицал и боролся, а относился как бы прохладно к тому, что связано с церковью, с церковной жизнью. Все у него бывало, и он это все не скрывал, искренне об этом говорил, записывал, занимался вот этим самонаблюдением, самоанализом. Но все-таки, вот если задать вопрос, А вот помимо этих мыслей о том, что все обновляется и надо религию обновлять, что повлияло на Толстого, что определило его вот дальнейшие религиозные искания, что стало толчком? И тут ответ очень прост, потому что его сам Лев Николаевич подсказывает нам. Он признается, что когда ему было 15 лет, он на шее, на груди, вместо креста, ну, как всякий христианин, всякий церковный человек, крест носит, вот он носил, оказывается, какое-то время не крест, а такой медальончик с портретом Жан-Жака Руссо. И это не случайно. Руссо, руссоизм, оказало решающее воздействие на мировоззрение Толстого и на его творчество. И на протяжении всей жизни. Уже незадолго до смерти он говорил о том, что Руссо ему очень близок. И признался, что вот две книги на него повлияли. Руссо и Евангелие. Ну, к слову сказать, вот в таком сопоставлении тоже вот есть указание на то, что Толстой был близок к пониманию Христа как человека. Хотя вначале, может быть, он прямо над этим очень, так сказать, пристально не задумывался, но тем не менее, как можно богодухновенную книгу, как можно откровение Божие, как можно Слово Сына Божие сопоставлять да, с каким угодно человеком. Я хочу напомнить, что для русских людей в XIX веке это, в общем-то, было не редкостью. Напомню, как Александр Иванович Кошелев, один из славянофилов, говорил о том, что вот для них, молодых людей, а это первая половина XIX века, как раз то время, когда и Толстой, молодой человек, еще формирует свое мировоззрение. Может быть, что-то и на него как-то вот подействовало. Так вот, Кошелев признавался, Спиноза был авторитетнее Евангелия для них. Спиноза, там, Гегель, вообще, как бы, последние, так сказать, откровения мудрости, премудрости земной для многих и для многих, гегельянство. Но можно и другие имена называть, тут дело не в именах, а в том, что вот человеческая премудрость, мудрость мира сего, как называл это апостол Павел, о которой он говорил, мудрость мира сего есть безумие перед Богом, вот очень часто, в первом послании к Коринфянам, вот очень часто вот эта вот мудрость безумие перед Богом были для людей авторитетны и авторитетнее Евангелия. И вот такой же мудростью было и слово Руссо. При том, что надо сказать так, Руссо-то в своих, значит, мыслях, идеях, о каких сейчас я скажу, что именно на Толстого повлияло, он не был оригинален. Он прямо или косвенно заимствовал это еще из раннехристианской ереси пелагианства. И что же главное? Что он заимствовал, что Толстому особенно понравилось. И, кстати, тут даже не важно, каков источник. Толстой это воспринял именно от Руссо и, может быть, и не слышал ни о каком Пелагии вообще. Но он это точно сформулировал и сказал, чем ему вот Руссо близок. Он сказал так, Руссо сделал великое открытие. Человек рождается совершенным. Это очень важная идея. И повторяю, хоть Руссо и не оригинален, но именно от Руссо Европа и Россия эту идею восприняла. Пусть он даже передаточное звено, но связывали именно с женевским мыслителем. Так вот, что означает эта мысль? Мы ведь знаем, у нас есть критерий, у нас есть эталон. Всякая идея должна поверяться нами вот в приложении к этому эталону. Может быть, действительно Руссо прав, человек рождается совершенным. Откуда тогда вот все несовершенство мира? А вот от того, что Руссо обозначил одним словом, кратко, это, конечно, обширное понятие, цивилизация. вот жизнь людей, которые все дальше и дальше уходят от истины. Цивилизация портит человека, а есть как бы эталон гармонии и эталон совершенства. Это природа. От цивилизации к природе. Вот Толстой это воспринял. Давайте осмыслим это, приложим к нашему эталону. Верна эта мысль или нет? Она многих очень привлекала. Что не учитывает Руссо? Ну, не будем говорить о более дальних источниках. Там были споры между Пелагием, там оспаривал значит, блаженного Августина, говорит, что это вот блаженный Августин придумал первородную испорченность человека грехом. Ведь именно это отвергается. Для Руссо, ну не будем вспоминать предшественников, для Руссо, по сути, первородного греха нет. И человек живет как бы в раю. И вот цивилизация мешает ему, сказать, это райское блаженство ощутить. Чтобы вернуться в рай, надо вернуться в природу, вот в эту гармоничную стихию. Значит, перед нами отвержение первородного греха. К чему это ведет? Это ведет к тому, что вообще снимается проблема внутренней духовной брани человека, борьбы с грехом. Греха-то, в общем, нет. Есть только дурное воздействие внешних обстоятельств. И эта идея, кстати, она ведь лежит в основе революционной идеологии. И что такое революция? Изменить внешние какие-то обстоятельства, условия жизни, ну, в разные времена разные, но тем не менее изменить эти обстоятельства, чтобы они не мешали доброй, хорошей, совершенной жизни человека. Вот там свергнем, не знаю, короля, установим пульт разума, как в французской революции, или там царя, помещиков, капиталистов, это нам уже хорошо знакомо, совсем недавней идеологии господствовавшей. Вот внешние обстоятельства, это главное, их надо изменить, дурное устранить, и все будет хорошо, заживем, вообще будет райское блаженство. Недаром, конечно, Руссо, ну и не один Руссо, тут нужно сказать, эти идеи исповедовали французские энциклопедисты, и недаром, вот это уже общее место, и это верно, Руссо и энциклопедисты, там тут рядом и Вольтер, они все готовили идеи французской революции, они вдохновители. Хотя, может быть, сам Руссо и не помышлял о том, что там нужно идти штурмовать Бастилию, казнить короля и так далее. Кстати, особенно никакого штурма Бастилии-то не было, как известно. Это так скорее миф, какой-то знак. Ну, дело не в этом. Руссо ни о чем подобном не помышлял. Он вот исповедовал эту свою идею. И Толстой, вот через голову всех-всех вот поколений, которые отделяют его от Руссо, кстати, не так уж и много, не такой большой период-то временной. Ведь вот где-то, ну, 100 лет всего отделяет, ну, я говорю условно, округленно, Толстого от Руссо. Значит, Толстой вот воспринял эту идею. И опять, он ведь не помышлял совсем ни о какой революции. А ведь вот у всех ну, людей постарше, конечно, на памяти и на слуху, это знаменитая формула о Толстом – зеркало русской революции. Вот, конечно, тут, знаете, удивительно. Ленин дал точную формулу, но он эту формулу понимал по-своему. Для Ленина Толстой отразил вот какие-то социальные настроения в среде крестьянства, причем как бы непоследовательно, Ленин критикует за эту непоследовательность Толстого. Для православного человека то же самое можем сказать, да, Толстой в чем-то отразил революционные настроения, но это бесовский соблазн. И это не слабость революционного движения, а это именно бесовская соблазненность этого движения. Вот ее Толстой отразил, потому что он отразил эту важнейшую идею. Правда, сам Толстой отнюдь не помышлял ни о каких там штурмах, ни Бастилии, ни Зимнего, ничего подобного. Он все-таки понимал вот эти необходимые изменения, как изменения внутри человека путем самосовершенствования. но не вот такой внутренней духовной брани, а сказать, самосовершенствование, которое, как он сам говорил, легко и приятно. Те, кто знает, что такое борьба с грехом, знают, что тут нелегко и неприятно очень часто. Для Толстого легко и приятно. Почему? Потому что греха-то нет. Вот нужно просто улучшать себя. И самостоятельно, без какой бы то ни было помощи. Опять, христианин знает, без помощи Божией все бессмысленно. Для Толстого эта помощь нужна. Сам, своими силами, вот, можно сделать эту легкую и приятную работу. Ну, а другие это восприняли, не только, от Толстого, хотя и Толстой это повлиял на развитие вот революционных настроений, но вот эту самую идею о том, что необходимо изменять только внешние какие-то, обстоятельства. Правда, вот интересно, что ни Толстой, ни Руссо, по сути, то ли не задумались, не ответили на вопрос. А, собственно, откуда взялась эта цивилизация, которая портит людей? Ведь кто ее создал, эту цивилизацию? Естественно, не Бог и не природа. Человек. Но человек гармоничен. Мы еще раз должны сказать, что вот это совершенство природы человека, это утверждение истины по отношению к первозданной природе человека. Да, человек создан, но совершенным. Но после грехопадения произошло повреждение его природы, поэтому человек не рождается совершенным. И еще раз мы можем это просто наблюдать в реальной практике. Младенец уже имеет много-много дурных страстей. Откуда они? А вот от этой внутренней поврежденности. Для Толстого от цивилизации, а как может гармоничный человек создать нечто негармоничное? Вопрос совершенно ставящий в тупик всякого, кто рассуждает об этой самой цивилизации. И человек гармоничен, он должен создать нечто гармоничное. Да, скажешь, его повредила дисгармоничная цивилизация. А откуда она взялась? И как мог гармоничный человек создать дисгармонию эту? И вот из этой идеи вытекает и та самая идея, которая как конечный вывод была сформулирована, в частности, Львом Толстым. Если нет первородной поврежденности греховной, если нет греха, и если можно собственными силами, собственными силами себя самого исправлять, то, естественно, следует вывод христианства с точки зрения богочеловечества его, воскресение Христова. Вот для всего этого не имеют никакого смысла, не нужны. Зачем мне Христос Спаситель, если я спасусь без Него и сам своими силами? Зачем мне Его какое-то искупление грехов, если греха нет? В земле грех мира. Какой грех? Греха-то нет. И это тоже как бы логически подводит к мысли о том, что что-то иное надо ожидать от Христа. Не спасение, не того, что мы видим в воскресении Христовом. Нет, чего-то иного. Чего Толстой пока вначале не формулирует. И, в общем-то, совершенно не задается богословскими вопросами, чем он занимался вот уже с начала 80-х годов. То есть, с рубежа, конец 70-х, начало 80-х, вот тут он тут вплотную подошел и догматическое богословие все перечитал, что называется, перелопатил, сделал свои собственные выводы, но до этого пока еще далеко. Мы еще как бы в начале творчества Толстого. На толстовское творчество повлияло еще одно произведение Руссо. Это «Исповедь Руссо». Толстому очень понравилось в этом произведении это пристальное внимание человека к своей внутренней жизни. Полная искренность перед собой и перед всеми. Вот как бы исповедуется и перед собой, и перед человечеством. Ничего не скрывая. Да, вот для того, чтобы самосовершенствоваться, нужно же прежде всего и познать вот свое несовершенство. Толстой это понимал. И он видит, вот образец дал Руссо. Вот он в исповеди своей, как бы вот все свое внутреннее состояние, все содержание внутренней жизни он как бы вывернул наизнанку, вот исповедовался перед всеми. Вот так надо писать. Надо быть искренним. Нельзя обманывать. Себя прежде всего обманывать. Толстой видит, многие люди лицемерят. Перед самими собой даже представляют себя лучше, чем они есть на самом деле. Нет, нужно до конца самого себя прежде всего подвергнуть беспощадному анализу. И это определяет опять все творчество Толстого. И всю его жизнь. И все его отношение к себе и к миру. Тут еще раз нужно сказать. Толстой был человек очень искренний. И он отнюдь не скрывал и от мира свои несовершенства. Другое дело, что искренность – это еще не все. Это не основополагающее, необходимое, но не основополагающее качество в человеке. Потому что на одной искренности далеко тоже не уедешь. Нужно еще нечто большее. Что мы об этом будем говорить, но пока вернемся к началу его творчества. Вот Толстой решил как бы вслед за Руссо создать такое же произведение о самом себе. Конечно, мы должны сделать ясную оговорку. Любое художественное произведение, даже автобиографическое, оно всегда все-таки подразумевает некоторую дистанцию между героем, персонажем произведения и самим автором. Толстой задумал тетралогию, то есть произведение целостное по замыслу, но состоящее из четырех отдельных частей. Они были им обозначены вот по тем, так сказать, как бы периодам, которые проходит человек в развитии своем. Детство, отрочество, юность, молодость. Герой этого произведения не Левочка Толстой. И вот так вот в семье. И до конца жизни Софья Андреевна, жена, Левочка называли. Вот не Левочка Толстой, а Николенька Иртеньев. Даже уже в изменении имени все-таки какая-то дистанция. Но, конечно, через Иртеньева Толстой себя раскрывает, о себе рассказывает. Хотя некоторые подробности биографические в жизни Николеньки и Левочки не совпадают. Тут нет полного совпадения. Но дело не в событиях. События отличаются. А дело в том, что Толстой вот, стремится на пределе искренне показать вот это вот внутреннее развитие человека со всеми его добрыми и недобрыми какими-то особенностями, делами. Надо сказать, что Толстой написал не четыре, а всего три части. Очевидно, почувствовал, что уже все, что необходимо, сказано, и как бы жанр исчерпал себя. Детство, отрочество, юность. Четвертая часть не осуществлена была. Да, так вот, здесь Толстой показывает своего героя как человека, который в основе своего воспитания все-таки имеет очень ясное, искреннее, чистое религиозное чувство. И причем религия не какая-то, а вот та самая, которая, в которой он живет, растет, которая связана с няней его, с близкими, с родными, с какими-то вот знакомыми. Можно вспомнить, как Толстой описывает, кто не читал, прочитайте. Вообще замечательно же ведь произведение, великий писатель о юродивом Грише. Как он переживает, вот он наблюдает, спрятался и смотрит за этим Гришей, как этот Гриша молится. Для него это идеал. То есть здесь, да, вот есть эти соображения о самосовершенствовании, но это еще как бы такие вот совершенно неосмысленные, недодуманные до конца какие-то идеи, которые возникают и уходят. А самое главное, вот все-таки это атмосфера христианской любви, христианского стремления к добру. Вот то, что определяет жизнь этого маленького мальчика, вот потом он взрослеет, растет на наших глазах, меняется в чем-то. И опять-таки, вот и в этом раннем произведении, и в следующих повестях, которые пишет Толстой, как бы одним из важнейших зол, которое он видит в окружающем мире, является вот эта самая цивилизация. Мы можем сказать так, что вообще в критике цивилизации Толстой, в общем-то, прав, и он справедливо критикует ее. Он справедливо критикует вот ту ложь, ту корысть, ту бесчеловечность, которая для Толстого является вот основой этой самой цивилизации. Он видит, что люди перестают относиться друг к другу как к человеку. Они утрачивают любовь. Они утрачивают возможность восхищаться красотой окружающего мира. Они все погружены в стихию лжи и обмана. Мы можем не согласиться только с одним. Толстой оптимизирует это. Вот цивилизация, собственно, истоки ее, духовные или бездуховные истоки, для него как бы не так уж и важны. Он берет результат, и результат этот подвергает жесточайшей критике. Это на протяжении всего его творческого пути. Таков Толстой в раннем творчестве, таким он является и в самом конце своего жизненного пути. В раннем, в первом периоде творчества Толстого центральным произведением является, конечно, «Повесть казаки». Это начало 60-х годов. Толстой, нужно сказать, очень быстро становится достаточно популярным писателем. Его любят, его читают. Вот еще он там воюет в Крыму, вот появляется «Детство» в журнале «Современник». Потом другие повести. И вот «Казаки». Причем ведь начало 60-х годов. То, что это начало эпохи великих реформ. Тургенев со своими отцами и детьми выступает. Вот эта вот животрепещущая проблема, все на нее набросились, все читают «Отцы и дети». Толстой стоит как бы вне времени. Он действительно как бы возвышается над этим временем. Он обрушивает свою критику на то, что вне времени, как бы, то есть принадлежит всем временам. Цивилизация в разные времена может иметь различные проявления, но по природе своей она едина. И Толстой ставит перед собой проблему, перед своим героем. Это герой повести «Казаки», офицер Оленин, который вот от всей этой самой суеты, от всех этих самых реформ отцов и детей и прочее, пытается бежать. Это все мир цивилизации. Вот для Толстого это все не истинное. Поэтому Оленин вот едет на Кавказ, а на Кавказе вот он соприкасается с жизнью простых людей, вот этих казаков, природа. Для Толстого, как и для Руссо, природа – это вот основа этой самой гармонии. Ну, кстати, это тоже ошибка, потому что сказать, мир природы – это мир поврежденный сказать, вот этой первородным грехопадением. Это не просто грехопадение только прародителей. Как бы вся природа повреждена, и эта природа поэтому не может быть основой гармонии. Но для Толстого все-таки вот у него это заблуждение он сохраняет. И Оленин туда, вот к этим простым людям, он думает о том, что как ужасно все в его жизни, нужно вот стать простым таким же вот мужиком, жить в этой избе, жениться на казачке, такой естественной жизнью. Образцом этой естественной жизни является для него дядя Ерошка, старый казак. Надо сказать, в моральном отношении весьма и весьма сомнительная личность. Тем не менее, он естествен. Он во всем естествен. Ну, допустим, он говорит значит, Оленину о том, что вот он ему, значит, вот он ему девку достанет. Тот говорит, что ж ты говоришь, это грех. Какой же, говорит, грех? Девка создана для того, чтобы ее любить. Вот понимаете, его рассуждение, вот такая мораль. То есть какие-то нравственные заповеди просто не существуют. И для Ленина это вот, да, вот это вот та самая истина, которую он хочет как бы с ней раствориться. Но у него ничего не получается, он уже как бы испорчен. Этот мир его не принимает, отторгает. И он вынужден, в конце концов, его покинуть. Он для них чужой. Это для Толстого проблема. Да, вот с одной стороны мир цивилизации, но как из него вообще, из этого мира уйти? Что определяет вообще житие человека и человечества, всего народа в этом самом мире? Для Толстого в его ранний период, очень важным для осмысления вообще его творчества является небольшой рассказ, который называется «Три смерти». В каком-то смысле «Три смерти» – это ключ ко всему творчеству Толстого, даже и к позднему. И уж, конечно, к эпопее «Война и мир». Именно в 60-е годы Толстой приступает к созданию этого грандиозного эпического полотна. А незадолго до того пишет рассказ «Три смерти». И вот «Три смерти» помогают нам понять «Войну и мир». «Три смерти» из самого названия становится ясным. Значит, здесь о каких-то трех смертях. Каких трех смертях? Умирают три существа. Это некая барыня, мужик и дерево. Вот интересен сам ряд. Для Толстого ничего противоестественного нет в том, что он выстраивает именно этот ряд. Барыня, мужик, дерево. Это все божьи твари, божье творение. И тут совершается эта смерть. Но как она проявляется? Барыня отвратительна в своей смерти. Толстой говорит, она лжет. Она не может найти ни в чем опоры для себя. И ее христианство, ложное христианство, в ней нет подлинной веры, поэтому она не может найти опоры и в этом. И поэтому она, порождение цивилизации, и в смерти, а в смерти проявляется суть человека, она гадка и лжива. Мужик умирает просто, потому что в своей жизни он много раз видел смерть. У него рождались бараны, умирали бараны, пишет Толстой. Рождались дети и умирали дети. Для него это опять, это все явление одного порядка. Что-то зарождается, что-то умирает. Это естественно. И мне приходит время умирать. Это тоже естественно. Мужик умирает просто. И вот эту простоту он воспринимает от природы. А в природе-то и есть гармония. Дерево умирает красиво. Потому что не лжет, лишено этого. Не ломается, потому что смерть дерева – это самое естественное проявление той естественной жизни, которая несет в себе гармонию. И таким образом Толстой выделяет как бы во всем бытии три уровня. Это уровень цивилизации, там, где человек испорчен, там, где он жив, там, где он изломан. Это уровень простого народа. Да, символом цивилизации является вот эта барыня, простого народа мужик, который черпает свои силы, свое понимание жизни на вот этом уровне природы, уровень дерева, как ни назови. И для Толстого поэтому всегда, и в более поздних произведениях, очень важно, вот человек любой, он на каком уровне пребывает, к чему он близок, где он пытается понять, так сказать, и подчеркнуть эту самую истину. Ну, человек может на уровнях, или на уровне цивилизации, или на уровне народа простого. Но народ именно, так сказать, оттуда, от природы все черпает. И это уровень абсолютного как бы эталона, уровень природы. Тут может возникнуть вопрос, что это пантеизм или нет. Да, Толстой, особенно вот в последние годы своей жизни, по сути, если посмотреть его воззрение, его мировидение, миропонимание, то он очень близок именно к пантеизму, обожествлению некого безликого природного начала. Мы об этом еще будем говорить, потому что это очень важно, как Толстой понимает вообще божественное начало мира. Здесь вот в раннем творчестве и в зрелом творчестве, когда он пишет «Войну и мир», «Анну Каренину», он, еще не уходит вот в свои поздние эти заблуждения. Для него все-таки природа – это не самодавлеющее начало. Почему она несет природу? А вот у Руссо, надо сказать, здесь скорее вот такое деистическое понимание природы, и вот она сама по себе гармонична и как бы имманентно присуща ей эта гармония. Для Толстого, можем мы сказать, все-таки вот до его духовного кризиса Природа потому несет в себе какие-то гармонические начала, что она является творением Божьим. И как бы вот Бог для человека вот и создал этот эталон. Вот где человеку почерпнуть подлинное понимание истины жизни? А Бог помогает. Вот он ему эту самую природу дает. В природе нет обмана, в природе нет зла, в природе нет лжи, в ней нет лицемерия, в ней нет нравственной порчи. Там, если волк убивает ягненка, то просто по естественной природе, не потому что он злой и подлый, лжив. Вот когда человек убивает человека, это совсем другое. Для Толстого вот, природа – это именно такой божественный эталон. Позднее он от этого уйдет для него вот, совершенно иначе. Все будет осмысленно, но, повторяю, здесь вот пока он скорее вот такой христианин, своеобразный в понимании мира, но вовсе не отрицающий основы христианства, основы православной веры и даже церковной жизни. Мы это увидим в «Войне и мире». Итак, Толстой вот эти принципы, как бы уровни устанавливает для себя. И это и в ранних произведениях у него явно, откровенно. Всегда он, как бы вот появляется герой, и для самого Толстого важно, он дает, какое-то свое обозначение, подсказывает, вот где этот человек, на каком уровне. И в творчестве, в позднем.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.